завистливое состояние, зацикленность на себе блокирует нашу способность замечать успехи Бога в жизни другого человека, хвалить за это человека или прославлять за это Христа. И я не знаю, мне очень хочется, чтобы наша церковь росла от человека к человеку в том, что мы замечаем действие Христа в жизни отдельных людей и говорим об этом. Чтобы мы больше и больше прославляли Христа. Потому что наши комплименты друг другу или то, что мы заметим и скажем друг другу, все это так или иначе говорит о том, что это Христос в нашей жизни производит свою работу. Его жертвы достаточно, чтобы мы имели мир с Богом, возобновили связь с Ним, которую не имеют люди без Христа. Его жизнь, Его живительная сила приходит в нашу жизнь посредством Духа Святого, и мы видим плоды в нашей жизни. Мы видим преображение наших характеров, отношений, сердец. Наши поступки, как плоды на дереве, они свидетельствуют об этом. Наши слова говорят об этом. Наши решения свидетельствуют об этом. Давайте больше говорить друг другу. Давайте больше, я призываю Христа больше прославлять. Сегодня, когда день хлебопреломления, это очень актуальная тема для нас. Давайте не молчать о том, что Бог делает в нашей жизни и в жизнях других людей. Итак, мы говорим о том, что Христос заботится о своих учениках. Мы говорим о том, что Бог не только ожидает от своих учеников верности, исполнения Его заповедей, то, что они будут идти узким и тернистым путем, который идет в вечную жизнь, то, что они будут воздерживаться от широкого и просторного пути, который ведет в погибель. Мы также видели в прошлое воскресенье, и в этот раз посмотрим, что Христос заботится о тех, кого Он призывает. Христос заботится о тех, от кого Он ожидает верности. Он не только озадачивает нас, Он еще дает нам средства для выполнения этих задач. И сегодня мы будем читать 15 главу Иоанна. Откройте, пожалуйста, 15 главу Иоанна. В этой главе, чтобы объяснить заботу Христа и Бога о своих детях, о истинно верующих людях, Христос использует образ виноградной лозы и использует образ веточек, которые на этой лозе. Я не уверен, что все из вас весной подходили к виноградной лозе. И знаете, как она выглядит до того, как она расцветет, пустит ростки, пустит цветы, и там появятся виноградные грозди. Она выглядит очень сухо, но мощно. Она может быть небольшая, вот такой высоты, но у нее есть вот этот ствол. Вот этот ствол и является основой, он является лозой. На ней появляются, со временем появляются ветки, которые остаются. Некоторые ветки там подрезаются, некоторые удаляются, а некоторые остаются. Это именно те веточки, на которых будут молодые отросточки. И на этих отросточках и на этих веточках появятся цветение и появятся виноградные грозди. И 15 глава, она именно, Иисус именно здесь использует такой прообраз или такую параллель проводит с виноградной лозой. И мы сейчас прочитаем эту главу. Иисус здесь изложил основу, в принципе, христианской жизни в 15 главе. Он показывает, как Отец и как Он, Христос, заботится о веточках, которые символизируют христианскую жизнь. Иисус применил образ из сельскохозяйственной жизни того времени, то есть виноградных лоз и виноградных плодов. У виноградной лозы есть два вида ветвей. Первые ветви – это которые приносят плод. Вторые ветви или второе состояние ветвей – это не приносящие плода. То ли они сухие, то ли они в таком состоянии, что они блокируют туда поступление живительного сока, они не в состоянии принять сок по причине своего состояния. Есть ветви, не приносящие плод. Они являются прообразом людей, которые изображают, что они верят, но отсутствие у них плода показывает, что не произошло в их жизни истинного спасения. У них нет мира с Богом. Христос не является частью их жизни, Духа Святого у них нет. Но они изображают из себя или так поступают, видимо, вроде как похожи на ветви, но плода в их жизни нет. Мы читаем 15 главу с 1 стиха. «Я есть истинная, настоящая, подлинная виноградная лоза, а отец мой – виноградарь. Я виноградная лоза. Кстати, в Ветхом Завете виноградная лоза сравнивалась, Израиль сравнивался с виноградной лозой. Здесь Иисус перечеркивает огромный культурный фактор. Он говорит, не Израиль виноградная лоза, а я виноградная лоза, я истинная и подлинная виноградная лоза. Это отдельная тема, тут целую проповедь можно сказать на эту тему. Что это значило для слушающих иудеев и многих других учителей закона. Я есть истинная виноградная лоза, подлинная виноградная лоза. А отец мой, тот, кто ухаживает за виноградной лозой, тот, кто имеет над ней собственность, власть, тот, кто определяет, быть ей или не быть, в каком ей быть состоянии. У него есть ожидания от этой виноградной лозы, сколько приносить плода, сколько не приносить. Он является владыкой этой виноградной лозы. Он есть виноградарь. «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает или он удаляет, подходит с ножницами и обрезает. А всякую приносящую плод он очищает». Не удаляет, а очищает. Удалить, отсечь и очистить – это два разных действия по отношению к виноградным ветвям. Для чего? Есть очень конкретная цель. Очищает, чтобы более принесла плода. То есть у этого процесса очищения есть конкретная цель. Это чтобы она приносила плод. Так заботится отец о виноградной лозе и о ветвях, которые на этой лозе. Так отец заботится об Иисусе, так он участвует в жизни Иисуса, и так он участвует в жизни ветвей, принадлежащих Иисусу Христу. Очищает значит, что Бог удаляет из жизни верующих все, что будет мешать принесению плода. То есть он очищает, дисциплинирует или наказывает, чтобы обрезать грех и препятствия всяческого рода, которые будут сушить, высушивать духовную жизнь христианина. Точно как фермер удаляет с ветвей все, что будет мешать им приносить максимальный плод. И мы сегодня отдельно изучим Евреям 12 главу с 1, с 3 по 11 стих. Мы сегодня будем отдельно изучать этот текст из Евреям, где говорится о том, как Бог именно очищает, какую именно Он производит работу. Но чтобы продолжить наслаждаться общением Иисуса с учениками, мы продолжим читать, а потом вернемся к Евреям 12 главе. 3 стих. «Вы уже очищены через слово, которое я поведал вам. Прибудьте во мне, или останьтесь и живите во мне, и я в вас останусь и буду жить. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне, не можете приносить плод. Я есть лоза, а вы ветви». Обратите внимание, сколько раз он повторяет. Он повторяет и повторяет. И это удивительно, что опять он говорит, я есть лоза, а вы ветви. «Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не может делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Это прообраз ада. Это прообраз огненного озера. «Если пребудете во мне, и слова мои у вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Смотрите, здесь удивительная перспектива раскрывается. Но заметьте, в каком состоянии наши сердца. Мы не в состоянии, вероятнее всего, большинство из нас, ликовать по этому поводу. Если бы это был единственный стих во всем Новом Завете, мы бы его с вами перечитывали из собрания в собрание. Это единственное, что было бы у нас. И этого было бы достаточно, чтобы радоваться и прославлять Христа. Я еще раз прочитаю. «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода». Это констатация факта. Плод будет в вашей жизни. Его не может не быть, если я в вас. Дело не в вас, дело во мне. Я в вас, я сильнее вас. Я жизнь. Вы присоединились к жизни. Я несу силу для плода. Вы посредники, на которых появится этот плод. Кто не прибудет во мне, извергнется вон. И нас это не касается, детей Божьих. А кто не является сегодня дитя Божьим, для вас это перспектива не быть в таком положении. Но дети Божьи, радуйтесь. Мы не будем извержены вон, как ветви, которые засыхают, которые собираются и бросаются в огонь. Если пребудете во мне, и слова мои у вас пребудут, и чего не пожелаете, просите, и будет вам от Отца моего. Здесь говорится о серьезном отношении к просьбам. Здесь говорится о серьезном отношении в нуждах этих детей. Это удивительно. Этим текстом нужно наслаждаться и, наверное, я не знаю, проповедовать можно очень-очень много. Здесь много замечательных истин. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и станете или будете моими учениками. Я еще раз читаю. Давайте остановимся немного на этом. Тем прославится Отец мой, он прославится чем? Если вы принесете много плода и будете моими или станете моими учениками. Заметьте, что у нас есть призвание и желание прославлять Бога. У нас, вот как у личностей, есть желание прославлять Бога. Но мы не должны забывать, что у Христа есть то же самое желание, чтобы Отец был прославлен. Давайте помнить об этом, что Иисус Христос пришел на землю, совершил очень много всего для того, чтобы Отец был прославлен. Он и умирал-то за людей. Он-то и спасал людей для того, чтобы прославить Отца. Потому что Отец так полюбил мир, что решил дать шанс на спасение, решил прославиться в жизнях погибающих. То есть это желание Иисуса Христа, чтобы Отец был прославлен. Желание Иисуса Христа прославлять Отца, оно намного больше, чем наше желание. Чтобы мы приносили плоды, это желание Иисуса Христа, и оно больше, чем наше. Оно было еще до того, как мы были спасены, у Него это желание уже было. Об этом нужно помнить, это должно нас отрезвлять, это должно нас вдохновлять. Я уже отмечал то, что мы часто думаем, что этого желаем только мы, наша церковь, все верующие, забывая о том, что первый, кто этого хочет Бог. А если Бог чего-то хочет, Он будет этого добиваться. Он будет это осуществлять, Он будет это реализовывать. Это значит, что Христос будет делать свою работу в нас, чтобы мы принесли плод. Эта инициатива прежде всего исходит от Иисуса Христа. И Его первенство в этом очевидно. И мы должны чувствовать себя в этом уютно. Мы должны чувствовать себя как дети в присутствии Отца. Дети, они просыпаются, они абсолютно не обдумывают свое расписание. Они знают, папа и мама знают, что они будут делать. Они абсолютно уверены. Да, есть дети, которые живут в проблематичных семьях. И они просыпаются, как пружины закрученные. Родители непредсказуемые. Сейчас может произойти любого рода непредсказуемые угрозы в его жизни. В благополучной семье, где есть любовь, мир, злагода, где есть общение с детьми, там все предсказуемо, там понятно. Там родители обдумывают свои действия, свои поступки. Они пытаются защитить своих детей, объясняют деткам, как пройдет их сегодняшний день. Они не сваливают на своих детей, как снег на голову, поход к врачу, к зубному, где будет страшная железяка залазить в рот. Любящие родители поговорят со своими детками. Они предупредят своих деток о том, что будет сегодня, если они хотят достичь какого-то результата в жизни своих детей. Иисус говорит, если ваши родители, будучи злыми, делают вам добрые дела, насколько больше ваш Отец Небесный? Инициатива исходит от нашего Господа, чтобы мы приносили плод. Он хочет, чтобы наша жизнь прославила Отца. Это не только наши с вами желания. Мы должны помнить, что Его желание прежде всего. Его первенство в этом, первенство Христа. 9 стих. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас». «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас». Он признается здесь в чем? Он признается здесь в любви. Легко относить это насчет учеников. Он же им говорит, что он возлюбил их. Но мы уже говорили в прошлый раз о том, что то обращение, которое у него было к ученикам, это обращение распространяется и на тех, кто является сегодня его последователями. Я не буду сейчас это доказывать. Легко это относить к тому, кто сидит справа и слева, что Бог его любит. Как насчет тебя? Я люблю тебя. Я возлюбил тебя. Я возлюбил тебя еще до того, когда ты полюбил меня. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. Находитесь в ней, будьте в ней. Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как я соблюдал заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна. Здесь речь идет о радости. Давайте немного о радости поговорим. Смотрите, как утверждал Иисус, основанием для его радости является что? Является послушание Отцу. Иисус находил радость в том, что он слушался Отца. Верующие, которые соблюдают волю Отца, Сына и Святого Духа, они испытывают огромную радость. Вспомните себя, когда вы видели, это было реальное послушание Богу. Это была реальная верность. И какая радость в нашем сердце была в связи с этим. Как мы потом эту радость теряли, как мы к ней возвращались, как мы теряли, не могли вернуться и скучали за этой радостью. Как мы теряли эту радость и находились в этом состоянии, может быть, год, может быть, полгода. Потом вкушали эту радость и говорили, вот это то, чего я хочу. Я хочу радоваться в Боге. Я хочу видеть верность в моей жизни. Я не хочу обменивать мою радость на что-то другое. И не всякий этого держался. И он опять это терял, и опять скучал, или опять планировал как бы эту радость вернуть. Есть огромная радость в том, что дети Божьи исполняют волю Божью. Это источник радости. И если у вас нет этой радости, одна из таких причин, может быть, вы живете такой жизнью, которая не дает вам возможности просто порадоваться, вы не можете глотнуть свежего воздуха. Но те, кто исполняет волю Отца и радуетесь, радуйтесь смело. Радуйтесь ярко этому. Это большая радость. Бог радуется тому, что Сын исполняет Его волю, исполняет Его заповеди и прославляет этим Отца. Иисус хочет, чтобы мы радовались, и чтобы радость наша была совершенна, чтобы она была в полноте. Она непосредственно связана с исполнением воли Божьей. Горе тем людям, которые в тайной своей жизни, христиане, планируют жить несоответственно воле Божьей. Радости точно не будет. Чего-чего, а радости не будет, не говоря уже о совершенной и полной. Радость от побед, исполнение воли Божьей – это истинная радость. Это одна из составляющих радости. И есть люди, которые говорят, так это же законничество чистой воды. Сделал – радуется, не сделал – не радуется. Радоваться Богу нужно в любом состоянии. Я спрашиваю, когда во грехе тоже? И там есть целое учение о том, где грех, где мы и так дальше. Я говорю, не могут дети радоваться Божьей, если они живут несоответственно воле Божьей. Когда они осознают, что они противятся Богу, ясно понимают, ясно осознают, не будет радости в сердце. Что угодно будет, только не радость. Итак, Иисус хочет, чтобы в нашей жизни была радость. Для того, чтобы эта радость была, нужно, чтобы наша жизнь была в исполнении воли Божьей. Еще раз показывается посвящение Христа этому. Мы в этом не одиноки, Он нас в этом не оставил. 12 стих. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей». Друзья, любить друг друга, отношения братьев и сестер, независимо от церковной принадлежности, это прямой путь, где можно очень много исполнять заповедей Божьих. Иисус здесь тут же им подсказывает, любите друг друга. Вы хотите исполнять заповедь моего Отца? Вы хотите иметь радость? Я хочу раньше вас. Если вы этого желаете, если вы хотите иметь совершенную радость, вот я вам даю сразу тут же и путь. Любите друг друга. Заботьтесь друг о друге. Жертвуйте друг о друге. Поддерживайте друг друга. Носите бремена друг друга. Вы будете исполнять заповеди Отца моего, вы будете иметь радость. Мы все будем радоваться. И Отец, и я, и вы будете радоваться. У нас будет очень-очень хорошая атмосфера. Обратите внимание, забота Иисуса Христа. Он тут же объясняет, где можно применить на практике то, чему Он учит. Тут же объясняет, тут же наставляет. Очень заботливый, очень внимательный. Всегда подскажет, что делать нужно. 14 стих. «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Очень многие люди завидуют... Кстати, я забыл, кого Иисус назвал другом своим в Ветхом Завете. Авраам, спасибо, Женя. Это надежно, да? Потому что я думал об Аврааме, но поколебался. Авраам был назван другом Бога. Это был единственный персонаж Ветхого Завета, кого Бог так назвал. И многие люди, читая Ветхий Завет, встречая это, или проповедуя, или размышляя над этим, завидуют, ничего себе. Он называет единственного, никого так не называл. Называл людей по сердцу моему, называл людей верными. Но вот о дружбе сказал только в отношении Авраама. И это очень завидно. Здесь Иисус говорит, вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, задайте себе вопрос, есть ли в вашей жизни исполнение того, чего хочет Бог? Ну, конечно, на фоне всего того, что вы не исполняете, то, что вы исполняете, меркнет. Но у меня вопрос не как много вы исполняете. Вы исполняете или нет? Если вы исполняете, это удивительно. Откуда у вас эта способность? Если вы не Христовы, значит, это подражание, надолго вас не хватит. А если вы Христовы, вы будете видеть очень много послушания заповедям Божьим. Так говорит Слово Божье. Это будет в нашей жизни. И это большая радость в связи с этим. И Он нас называет в связи с этим друзьями своими, и своих учеников называет друзьями. Я уже не называю вас рабами. Он не называет их рабами, ибо раб не знает, что делает Господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего. А как мы должны себя называть по отношению к Иисусу Христу? Есть люди, которые берут за повод то, что Иисус называет своих учеников друзьями. И ведут себя в присутствии Бога или по отношению к Богу, как к дружку, как к другу, как к товарищу. Павел ни разу, нигде не назвал себя другом Иисуса Христа в своих посланиях. При всех откровениях, при всем избрании, при всей исполненности Духом Святым, при всех чудесах, которые его сопровождали, кто мог иметь большее дерзновение, чем Павел, чтобы называть себя другом Иисуса Христа, чем Павел? Только он мог. Это удивительный был человек. И удивительные отношения со Христом были. Он называет себя Павел, раб Иисуса Христа. И это справедливо, и так мы должны рассматривать себя. И никогда не должны брать слова Иисуса Христа за повод относиться к Нему не как к Господину, а как к какой-то ровне или к какому-то товарищу или другу. 16 стих. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод». И чтобы плод ваш пребывал, оставался, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Я избрал вас, не вы меня избрали. Это утверждение, и оно должно нас повергать на колени перед Иисусом Христом. Оно должно до слез нас трогать, это утверждение. Не вы меня избрали, это была не ваша идея, это моя была идея. Я вас избрал, я вас полюбил. Я сделал все необходимое, чтобы вы стали отцом, собственностью Отца моего. Я сделал все необходимое, чтобы Дух Святой пришел к вам. Я убрал препятствия для того, чтобы вы соединились с Духом Святым, чтобы вы получили связь с Богом. Обратите внимание, я вас избрал, я вас поставил, я определил цели для вас, чтобы вы шли и приносили плод. Здесь является господство Иисуса Христа. Он не спрашивал их об этом всем, он не советовался, он не продумал, он не спрашивал, не обсуждал с ними, чем им заниматься в этой жизни. Он определил, вы должны приносить плод. Я хочу, чтобы вы это делали. Это мое желание, это мой замысел, и я делаю для этого все необходимое. Я вас избрал для определенных целей. Не вы меня избрали. 17 стих. «Сие заповедую вам, да любите друг друга, если мир вас ненавидит. Знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Помните слово, которое я сказал вам. «Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас». Здесь же он их рабами называет. «Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя мое». Или соблюдение, или гонение. Потому что не знают меня, вернее, тут гонение касается, простите. Потому что не знают пославшего меня. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий меня ненавидит и Отца моего. Слышите, черным по белому написано, кто ненавидит Иисуса Христа, тот ненавидит того, кому они пытаются угодить посредством других религий. Посредством других путей. Не примет Отец никого, кто не имеет позиции положительного отношения к Иисусу Христу. Как бы он ни стремился к высшему разуму и угождению ему, он примет только тех, кто в Иисусе Христе. Или Христос обманщик и аферист. 23 стих. «Ненавидящий меня ненавидит и Отца моего. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не, имел бы и грех, не имели бы они и греха. А теперь и видели дела мои, и возненавидели, и меня, и Отца моего возненавидели. Но да сбудется слово, написанное в законе их, возненавидели меня напрасно». И здесь же хочется сказать, они возненавидели напрасно. а мы возлюбили. И все эти тексты, они говорят нам ясно. Мы возлюбили не напрасно, не зря, не безвозмездно возлюбили. Это удивительно. Нам иногда очень неловко об этом думать. Нам бы тут вот хоть бы любить Бога. А Бог говорит больше. Вы любите меня, и я буду с вами, и у нас будут особенные отношения, и вы принесете много плода, потому что мы вместе. Мы возлюбили, слушайте, все мы могли сейчас здесь не находиться в этом зале. Мы могли реально сейчас ненавидеть, как Алексей сегодня отметил, могли ненавидеть Бога. Могли жить и поклоняться каким-то идолам. С какими гадостями могли сейчас заниматься? Мерзостями перед Богом. Мы его возлюбили, это чудо в нашей жизни. Мы к нему прилепились всей душой, всем сердцем. Это огромная радость, это огромное счастье. И это все не напрасно. Это не напрасно. Они меня возненавидели, и пользы им от этого не будет. Мы возлюбили, и польза будет огромная. 26 стих. Он возвращает их к Утешителю, к Иисусу Христу, к Духу Святому. Точнее, Иисус говорит о своей заботе, которую он будет являть им. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам». Вот смотрите, ну обратите внимание, которого я пошлю вам. Я пошлю. Для кого? Для вас пошлю. С мыслями от вас. О вас. По причине заботы о вас. Чтобы вы не были сиротами, чтобы вы понимали, чтобы вы знали, как жить, как поступать. Которого я пошлю вам от Отца, Духа истины пошлю, который от Отца исходит. Он будет свидетельствовать о мне, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мной. На этот раз Иисус подчеркивает или подчеркнул помощь Духа Святого для свидетельства, для возвещения Евангелия. Вот этот Утешитель, которого я пошлю, он будет вам помогать в благовестии. Он будет помогать вам в том, что я ожидаю от вас, что вы будете распространять Евангелие. Вы не одиноки. Все люди, которые принимают решение, пойти и рассказать кому-то Евангелие, написать кому-то письмо, позвонить, создать условия для разговора поздно ночью за чаем, чтобы рассказать человеку суть его проблемы и путь спасения показать ему. Иисус здесь обещает, что Дух Святой будет нам в этом содействовать. Он будет нам в этом помогать. Он направит, Он наставит, Он напомнит. Если нужно будет, Он сделает все необходимое, чтобы тот человек спасся. И глаза его откроет, и уши его откроет. Он очень быстро поймет. Есть люди, которые ведут разговоры с неверующими, и так пытаются объяснить, и спорят, и уже грешат своей реакцией. Так благовествуют, как будто Бога нет. Как будто Дух Святой не с нами. Как будто Он не обещал, что Он, я еще раз считаю, когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца приходит, Он будет свидетельствовать о мне. А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мной. Он будет свидетельствовать о мне, Он будет благовествовать. Дух Святой будет продолжать то, что делал Отец, то, что делал Сын в спасении мира посредством Евангелия. И Он будет это делать через нас. И мы ранее изучали о том, что Он напоминает нам истины, Он утверждает нас в истинах, Он дает понимание, о чем говорить, Он дает какую-то сообразительность, понимание, ясность ума. Он наш учитель, Он наш наставник, Он наш пастырь. Он полон любви и желания, чтобы мы имели плод в благовестии. А мы так часто идем на благовестие или так благовествуем, как будто Бога нет. Как будто Он дал задание с неба, и мы здесь говорим «хорошо» и как на каторгу. И все, что с этим связано. Он не оставил нас одинокими. Но об этом как-нибудь в следующий раз мы будем размышлять, потому что 16 глава говорит именно о том, как Бог, Дух Святой, будет помогать нам в отношениях с людьми, в притеснениях, в гонениях, которые с благовестием связаны непосредственно. Но сейчас давайте вернемся к виноградной лозе. Вернемся к виноградной лозе и к тому, кто является виноградарем. И подумаем, как или проанализируем, как именно происходит подрезка или происходит очищение веток лозы. И посмотрим, какой имеет Библия взгляд на очищение святых. Мы посмотрим, как Бог ухаживает за своими веточками, которые живые. Мы не будем сейчас рассматривать текст, который говорит о том, как Бог отсекает мертвые ветки, которые изображают из себя христиан, плодов не имеют. И мы не будем говорить о их вечной участи. Мы сейчас говорим о тех ветвях на лозе, которые имеют плод, которые, от которых Бог ожидает больше плода, хочет больше плода. Он их любит очень сильно и желает им успехов в том, чтобы они приносили плод. Как Бог заботится о ветках? Как Бог очищает, подчищает, подрезает нашу жизнь? Как это происходит? Какой библейский взгляд на это? Евреям 12 главу мы изучим ряд стихов, с первого стиха все-таки изучим. Евреям 12 глава. У кого Библия в сумке, в рюкзаке, вытащите, пожалуйста, откройте. Даже если вы забыли очки, постарайтесь наклониться очень низко и рассмотреть эти слова. Очень-очень-очень хороший текст. Это один из любимых моих текстов. Он очень понятный, ясный. Если знать значение ключевых слов, ты еще больше влюбляешься в Слово Божье. Ты начинаешь понимать, что это не мнение людей, как Бог воспитывает свой народ, как Бог заботится о своих детях. Это Слово Божье, авторитетное, непогрешимое, ясное, практичное. С первого стиха мы будем читать. Итак, мы отвечаем на вопрос, как именно происходит подрезка или очищение веток лозы, то есть верующих людей. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако или такую тучу свидетелей, свергнем с себя всякое бремя, всякую ношу, все, что мы несем, и запинающий или легко опутывающий, или легко обступающий нас грех. Свергнем, это значит снимем и положим в сторону. Я не могу сказать, что вся одежда, которая сегодня на мне, она достаточно комфортная и удобная. Я предпочел бы сейчас быть в каком-то реглане, в свитере или в футболке. И я, честно говоря, немного подумываю, когда бы это все закончилось, чтобы снять этот пиджак. В нем неудобно заботиться о детях, вести машину. Есть такие вещи, которые в нашей жизни очень неудобные. Они вроде бы классные, вроде бы даже представительные и создают хорошую атмосферу для окружающих, но нас это обременяет, нас это ограничивает. И этим может являться и грех в нашей жизни. И удивительно, как автор, исполненный Духом Святым, анализирует этот грех. То, что его можно отложить в сторону. Снять и отложить в сторону. Немыслимо. Вот то, вот, что много лет меня порабощает, вот то, что нагнетает ужас на меня, когда я об этом думаю, что я опять это совершу сегодня вечером, или завтра днем, или в течение следующей недели, это что, можно вот снять и отложить? «Посему вы, имея вокруг себя такую тучу облака свидетелей, свергнем с себя ношу, бремя, и запинающий, легко опутывающий нас грех, свергнем, значит, снимем и положим в сторону. И вот что будем делать. И с терпением, или стойкостью, с выдержкой, с постоянством, с выносливостью будем проходить предлежащее нам поприще, или предлежащую нам борьбу, или сражение, или состязание». Такое соревнование, где нужно победить. Как мы это будем делать? Взирая, оглядываясь, рассматривать на начальника. То есть будем смотреть на Иисуса Христа. Сегодня у нас хлеб и вино здесь, как символы, которые напоминают нам жертву Иисуса Христа и чего ему это стоило. Очень важно размышлять об Иисусе Христе. Очень важно размышлять, чем сопровождалась его жизнь. Кто-то посвящал когда-то время анализировать, с какими искушениями Иисус Христос сталкивался, будучи молодым человеком. И он не согрешил ни в чем. Он выстоял эту борьбу. Он не одевался в эти одежды, ему снимать нечего было, но он их и не принимал, эти одежды. Он не допускал грех в свою жизнь. И это была борьба, это было сражение. У него были труднейшие обстоятельства 3 года жизни последние. У него были труднейшие обстоятельства в тот вечер, когда он был с учениками, в ту ночь, когда его схватили и издевались, и последующие 2 дня, когда над ним издевались, убили, и он умирал на кресте. И он это все прошел. «Взирая, оглядываясь, рассматривайте начальника, вождя, предводителя и совершителя, или того, кто завершает веру нашу Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите, сравните себя, или сравните с собой его». Есть люди, которым очень-очень трудно в жизненных обстоятельствах. Если вы окунетесь в правдивый анализ, чем сопровождалась жизнь Иисуса Христа, то вы воспрянете духом. С вашей жизнью сравнить это нельзя. Если вы служитель, и у вас есть трудности в служении, и вы очень-очень устали, вспомните, с кем имел Иисус дело, каких учеников Он воспитывал, с какими качествами характера, в кого Он вкладывался, какие были последствия до Пятидесятницы. Это были очень-очень верные люди. Это были очень-очень продуктивные служители. Это были очень-очень такие ученики, яркие личности. Есть ученики, которых Он воспитывал, о которых вообще ничего не упоминается в Новом Завете, кроме их имен на момент избрания в Евангелиях. Наверняка Иисусу было очень нелегко совершать служение с этими мужчинами, сомневающимися постоянно, типа Фомы. Очень много было критики, очень много было угроз, бытовых проблем. Были моменты, когда у Иисуса не было денег, чтобы заплатить за проход в метро, или за оплатить маршрутку, или заполнить бак бензина. Если посмотреть на Его жизнь, на Его служение, то Писание обещает нам, что мы не ослабеем душами нашими, мы будем укрепляться. Кто-то скажет, ну в моей жизни это не работает. Для меня Иисус Христос, Его пример, ну как-то я вот не сильно меня это поддерживает. Значит, вы умнее Писания. Помыслите, сравните с собой. Третий стих. «О претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть, не расслабиться душами вашими». Поэтому день хлебопреломления – это очень важный день. Бегите всегда на хлебопреломление, особенно туда, где есть размышления о жертве Христа. Не просто выполнение ритуала, а там, где идет объяснение, что это, чего это стоило Иисусу Христу. Это очень важно для наших душ. И вот мы непосредственно приступаем к размышлению о том, как Иисус, как Бог подрезает или чистит свои ветки. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам как сынам. Вот интересное утверждение, смотрите. Вы еще не до крови сражались. Вот если бы к себе отнести, то обидно, да? Столько борьбы, столько всего, столько уже ран, а вот такое утверждение. Вы еще не до крови сражались. Ну, значит, это не ко мне относится. Значит, это к тем, кто еще не до крови сражался. Я-то уже, так сказать, пороху понюхал. Следующее утверждение. И забыли утешение. Вы забыли утешение, которое предлагается вам как сынам. А в чем же это утешение? И логика Писания, конечно, превосходит нашу логику. Сейчас мы прочитаем, каково Бог утешение предлагает. Я коротко озвучу. Вы мои сыны, я буду вас наказывать. Из этого вы узнаете, что вы мои сыны, а если я вас не наказываю, то вы не мои дети. Вот это утешение. Хорошо, читаем это утешение. Сын мой. Вот это вот утешение, которое нужно помнить. Сын мой. Ну, тут, опять же, я считаю, что можно целую проповедь сказать. Сын мой. У меня дух захватывает. Не пренебрегай или не обращай мало внимания наказанием Господним, когда Бог тебя наказывает. Обращай много внимания на то, за что тебя наказывает Бог, или вообще, что Он тебя наказывает. Само явление, Он тебя наказывает. Обращай на это много внимания. И не унывай, когда Он обличает тебя. Мы видим здесь два глагола – наказание и обличение. Вот какие значения этих слов. Обличает – это значит разоблачать или укорять. То есть, другими словами, не унывай, когда Бог тебя разоблачает или когда Он ставит что-то тебе в укор. Как-то у нас Бог никогда не ассоциируется с тем, что Он в укор ставит, потому что люди так в укор ставят, что жить не хочется. Много греха у людей. Но Господь ставит в укор много вещей. Это не связано с обвинением, например, таким вот как обвинение, но это очень близкое слово к обвинению. Итак, не унывай, когда Он тебя разоблачает или укоряет. Второе, не пренебрегай наказанием. Наказание значит наставлять, воспитывать, дисциплинировать и исправлять. С чем у нас обычно ассоциируется наказание? Подзатыльники, оскорбительные слова, повышенный тон, унижение человеческого достоинства. У кого-то, наверное, еще, может быть, по старинке, где-то там гречка, соль. Когда Бог говорит, что я вас наказываю, Он подразумевает наставление, наставительный разговор. Он подразумевает воспитательный процесс, когда есть обсуждение, когда есть обговаривание проблемы. Когда есть, скажи мне, что ты об этом думаешь, как ты видишь эту ситуацию. Дисциплинировать, это подразумевает и физическое наказание, какой-то труд, какое-то взыскание. И это подразумевает исправление, обсуждение, как нужно дальше поступать, когда оговариваются неправильные поступки, неправильные пути, когда есть какое-то планирование для исправления. Вот Писание говорит о том, что этим нельзя пренебрегать, и в связи с этим нельзя унывать. Дальше, 6 стих. «Ибо Господь, кого любит, того и наказывает». Хочу обратить внимание, что в этом маленьком тексте, который мы сейчас прочитаем, 9 раз используется слово «наказание». 8 раз наказание и 1 раз обличение. Но для меня наказание и обличение – это одно и то же, поэтому я лично имею дерзновение вывести это в один список, обличение и наказание, как один список. Так вот, в маленьком тексте 9 раз используется слово «наказание». То есть тема этого отрывка такая. Если вы дети Божьи, то Он будет вас наказывать. Для того, чтобы. Многоточие. «Ибо Господь, кого любит, того и наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо если какой сын, которого не наказывал бы отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети и не сыны». Обратите внимание, наказание со стороны Бога, воспитание, разоблачение, укор, наставление, дисциплина, исправление, увещевание – это доказательство того, что мы дети Божьи. Если кто-то в своей жизни это переживает, и вы уже говорите, вот это я устал уже от этого всего. От чего вы устали? Вы устали от сыновства. Вы устали от отношений с живым отцом, как живых детей. Вот от чего вы устали. Вы хотите другой вариант жизни, другой сценарий. Притом, если мы, будучи наказываемы, разоблачаемы, укоряемы, наставляемы, воспитываемы, дисциплинируемы, исправляемы плотскими родителями нашими, боялись, уважали их, то не гораздо ли более должны покориться, подчиниться отцу духов, чтобы жить? Те наказывали, те родители, обличали, увещевали, дисциплинировали, наставляли, разоблачали, укоряли. Те родители, те земные, они нас наказывали по своему произволу или как им казалось правильно. И методами, как им казалось правильно, и по поводу чего-то они нас наказывали. Почему им так казалось правильно, они нас так наказывали. Для немногих дней на земле. А этот отец, этот, кто наказывает, для пользы, чтобы нам иметь участие в святости его. Вот его цель наказания. Его цель, чтобы мы имели радость, которую приносит освящение. Радость, которую приносит отделение от греха. Радость, которую приносит чистота от грязи. Дети Божьи, они подобны овечкам, которые не могут переносить на себе грязи. И если они попадают в грязь, они пытаются от нее избавиться, выскочить оттуда. Свиньи по природе могут разыгрывать из себя овечек, но они попадают в грязь, и им там хорошо. При этом они могут завидовать овечкам и говорить, ну в принципе это лучше жизнь, чем у нас здесь. Но здесь хорошо, но там еще лучше. Но здесь хорошо, но там лучше. Ну давай туда. Какое-то время они находятся среди овечек. И потом возвращаются на свое. Я сейчас не буду цитировать Петра, который сравнивает тех людей, которые пытались играть в верующих людей, и на что они вернулись, как собаки. Бог наказывает нас для того, чтобы нам участвовать в Его святости, а значит, в Его радости, а значит, в победах, чтобы наша жизнь приносила много плода. Вот как Он подчищает, вот как Он подрезает. Он разоблачает, Он укоряет, Он наставляет, Он воспитывает, Он дисциплинирует, Он исправляет. И все это наполнено любовью, отцовской любовью. Это неотъемлемая часть Его отношений с Его ветвями. Что делает садовник с веткой? Он причиняет ей боль. Он подносит к ней этот металлический инструмент. Он нажимает на него, все хрустит, сок начинает течь. Это больно, эта рана заживает, и после нее остается шрам. Но потом появляется плод, и все радуются по этому плоду, об этих плодах, забыв о том, чего это стоило. Но это болезненный процесс, очень болезненный. И вообще это вмешательство в мою жизнь. Я просил, я молился об этом. Тебя не интересует моя открытость к обличениям, к исправлениям. Он наш Отец. И Он делает это сильной, любящей рукой. И будет это делать. А если не делает, то значит не дети. 11 стих. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Но после наученным или натренированным через упражнение, или приученными через него, через кого? Через наказание доставляет мирный плод праведности». Вот они плоды. Праведная жизнь, праведный поступок, праведная реакция, правильные мысли, настороженное отношение к предлагаемым грехам, борьба, победы, радость огромная. И кто это переживал, кто это вкусил, тот не может остановиться. Те люди скучают за такой жизнью. Те люди хотят спокойно лечь спать, спокойно проснуться. Они не хотят вздыхать под тяжестью своего греха. Они не хотят возвращаться в страх, в стыд, в позор. Они не хотят вздрагивать от мы, они не хотят уже вздрагивать от слов брата или сестры: «Я хочу с тобой поговорить». О чем он хочет со мной поговорить? Кто ему об этом сказал? Почему я не плотнее зашторил шторы своей жизни? А человек говорит: «Давай поговорим с радостью, с удовольствием». Потому что он спокоен, ему бояться нечего. Его жизнь, она в пристойном, в достойном Богу состоянии. Давайте пару слов о практическом применении. Практическое применение библейского учения о наказании Господнем для Его детей из текста Евреям 12 глава. Я задам несколько вопросов, подумайте, особенно те, кто записывает, может быть, помечайте себе. Первый вопрос такой: очевидно ли для тебя из Писания, что Бог наказывает своих детей, тех, кто Ему принадлежит? Свой народ, израильский. Вспомните, сколько Бог уделил внимания наказанию народа израильского. Ему что, скучно было? Он что, упивался властью? Был повод. Он должен был очистить свой народ. Он должен был остановить их разруху. Он занимался их воспитанием. Обличал, увещевал, наставлял, укорял, исправлял, врачевал и тому подобное. Очевидно ли для тебя из Писания, что Бог наказывает свой народ, своих пророков, своих апостолов, свою церковь, своих детей? Очевидно для тебя из Писания или нет? Да или нет? На это ответь себе. Второй вопрос. Принимаешь ли ты библейский взгляд на то, чем именно сопровождается наказание от Бога? А именно, разоблачением сопровождается его наказание, укором, наставлением, дисциплинированием, исправлением, ожиданиями, как ты должен выйти из ситуации. Третий вопрос. Относишь ли ты к себе обращение от Бога: «Сын мой, дочь моя»? Это крайне важный вопрос. Во-первых, сын ли ты Бога, дочь ли ты Бога? А во-вторых, осознаешь ли ты глубоко в сердце: «Мой, Его, ничей больше». Послушайте, мои дети – это мои дети. И пусть кто-то попробует заявить, что это их дети. Пусть кто-то посягнет на них. Они встретят разгневанного, ревностного, борющегося за них отца. Вы знаете, как я реагирую на то, когда мои дети сообщают о том, что их несправедливо обидели? И я знаю, что они жертвы. На них нападают, реально нападают и атакуют. Ого, это серьезная реакция. Бог намного больше, и Его любви больше, чем отцовской любви. Относишь ли ты к себе обращение от Бога: «Сын мой, дочь моя»? Ко всем членам церкви «Алмаз» я хочу обратиться. Если у вас нет уверенности в своем сыновстве, пожалуйста, поговорите с Николаем или со мной об этом. Спокойно. Признайтесь в своей неуверенности, чтобы мы исследовали вашу ситуацию. Может быть, вы не имели никогда усыновления. Такое бывает. И люди выкарабкиваются, и слава Богу. Четвертое. Даешь ли ты себе отчет в том, что если сын, значит, отец будет заниматься или уделять внимание тому, чтобы тебя разоблачать, укорять, наставлять, воспитывать, исправлять, дисциплинировать? Даешь ли ты себе отчет в том, что Бог это будет делать? И будет это делать независимо от твоего мнения об этом. И согласия твоего ждать не будет. Родители воспитывают... Есть родители, которые воспитывают своих детей с разрешения родителей. горе этим родителям и беда для этих детей. Даешь ли ты себе отчет, что Бог это будет делать, и Он будет приходить к тебе? Пятое. Веришь ли ты словам пророка? Можешь ли ты отнести эти слова к себе? Блажен человек, счастлив тот, кого вразумляет Бог, и потому наказание вседержителя не отвергай, ибо он причиняет раны и сам обвязывает их. Он поражает, и его же руки врачуют. Веришь ли ты в такого Бога? Или тебе нужно еще больше доказательств, кроме этого пророческого текста? Он поражает, и он врачует. Он наказывает, и он исцеляет. Он причиняет раны, он подрезает. Но он же и исцеляет, он же и врачует. Он не делает только что-то одно. Наказал, вышел из комнаты, а ты там рыдай, зализывай раны. Он забирает и ничего взамен не дает. Он ничего не разъясняет, ничего не объясняет, не обнимает, не утешает. Есть родители, которые правильно наказывают своих детей. Они после наказания разговаривают со своими детьми, дают им перспективу, оптимистически говорят о том, что, к чему их это приведет, аргументы приводят, целуют их туда, куда били, гладят, там, где рана. Я вам серьезно говорю, в прямом смысле. Являют ласку, являют нежность. Не просто, чтобы ребенок не кричал, не плакал, пусть уже успокоится. Нет, у них сердце разрывается от того, через что приходится проходить этому ребенку. Это очень больно, это очень неприятно. Но по-другому нельзя. Это нужно было сделать. Он причиняет раны и сам обвязывает их. Он, Бог, поражает, и его же руки врачуют. Шестой вопрос. Осознаешь ли ты цель этого воспитательного процесса? Есть ли у тебя понимание, а для чего это вообще все? Зачем меня подрезать, зачем меня обличать, укорять, исправлять, наставлять, дисциплинировать? Первое. Это я говорю из текста, вывод. Чтобы ты снял и положил в сторону опутывающий и связывающий тебя грех. Тем самым разделил с Богом его святость, свободу и отделенность от греха. Чтобы ты вошел в его радость, чтобы тебе было хорошо. Второе. Чтобы ты, став тренированным, терпеливо, стойко, с постоянством прошел борьбу, сражение, состязание земное, принося плод праведности, живя в обществе, живя в окружающем мире. Седьмое. Готов ли ты посвятить себя на то, чтобы быть внимательным к тому, чему учит Бог, обращать на это много внимания? Если это есть, что не так? В чем недостаток моей веточки? В чем Бог видит опасность? Над чем Бог трудится? Какого плода Он хочет от меня? Что мешает плодам? Я знаю, Он хочет плодов. Я вижу, Он над чем-то трудится. Я вижу, над чем трудится. Что? Как это связано с контекстом моей жизни с Богом, моей плодовитости в жизни и так далее? Восьмое. Веришь ли ты, что вся борьба с грехом еще впереди? Что ты еще не сражался до крови против греха в своей жизни? А если это уже и происходило, то будет еще серьезнее сражение. Допускаешь ли ты еще большее сражение? Веришь ли ты, что может быть еще труднее? Если да, Бог будет тебя готовить к этому. Обязательно. Иногда Бог сегодня делает что-то в нашей жизни, зная, что произойдет завтра, или через год, или через 10. Он знает, что произойдет, он знает, какие у него есть цели, какие намерения. А нам кажется, что это все попахивает каким-то нездоровым контролем и издевательством. Но это как-то вот, ну ненормально, ну разве можно, я же не железный. Ну как карточный домик все валится, как домино рушится. Ну что же это такое? Ну Господи, ты же любящий, ты же вот говорил через Иисуса о своей нежности, любви, заботе. Как можно? Это же уже перебор, я уже не могу. Это слишком, вот это уже перебор. Ну, значит, что-то приближается. Бог знает, к чему Он тебя готовит. Он знает, над чем Он трудится. Веришь ли ты, что вся борьба с грехом еще впереди? Обольщение, искушение, предложение. Веришь ли ты в обещание, что если ты будешь оглядываться и внимательно рассматривать Иисуса Христа и хлебопреломление, именно для этого предназначено? Веришь ли ты, что ты будешь оглядываться и внимательно рассматривать Иисуса Христа, прожившего полную жизнь в этом греховном мире, Иисуса, дошедшего до конца, Иисуса, который есть наш вождь, наш предводитель, ведущий нас в отчий дом. И если ты будешь внимателен к подвигам Его души, тогда и ты не ослабеешь, не расслабишься душой твоей. Веришь ли ты в такое обещание, в такой путь укрепления? Это реальный, слушайте, Писание не просто подсказывает нам, как не ослабеть душами нашими в борьбе, а предписывает нам, обернитесь, внимательно рассмотрите Иисуса Христа, как Он прожил, чего Ему это стоило. Вот вам, как вы не ослабеете душами вашими. Мы же склонны делать самые разные другие ставки на самые разные другие составляющие нашей жизни, как не ослабеть нашими душами. Обязательно нужно будет запланировать полноценный отпуск. Если вдруг отпуск прогорит, не видать мне сил, не видать мне укрепления. Писание об этом не говорит. На это нельзя ставку делать. Писание ясно говорит, обернитесь, рассмотрите его, и вы не ослабеете душами вашими. Поэтому сегодня у нас левопреломление. Поэтому сегодня у нас размышление о Иисусе, о Его жертве, о Его смерти. И для того, чтобы нам в процессе подрезки, в процессе очищения не ослабить душами, нам крайне важно помнить о том, что Христос был искушен, испытан во всем в этой жизни, когда жил на земле. Не согрешил ни в чем. И Писание говорит о том, что Он понимает, что переживают Его братья и сестры, которых Он называет братьями и сестрами в мире. Он знает, что мы переживаем. Он знает, с чем мы боремся. Он знает и сердце наше, и внутренность нашу. Он знает все наши победы, все поражения. Он знает все наши намерения. Он знает все наши предательства. От Него не зашторишь шторы. От Него никуда не спрячешься. И у Него есть желание, чтобы вы очистились, чтобы мы были свободны от того, что препятствует плоду, и чтобы мы приносили плод. Он этого хочет. Ему будет за это бороться. И Он будет нас наказывать. И будет врачевать. И будет защищать. О чем-то узнают люди, о чем-то не узнают. Какая разница? Он борется за нас. Не думайте, если вы Его дети, что Он оставит вас без наказания. Тогда Он лицеприятен. Кого-то наказывает, кого-то нет. Для кого-то такой Отец, а для кого-то такой Отец. Он для всех одинаковый Отец, если Отец. Если Он не ваш Отец, я бы призвал вас бежать к Нему как можно скорее. Отрекаться от всей своей жизни и спасаться от ада. Вас ждет ужасная участь. Во-первых, вы сироты, и у вас нет отца на земле. Ваши родители сами знаете, в каком состоянии. При всей своей любви, благородстве, стремлении вам помочь и защитить вас. Вы знаете, какие они слабенькие. Они бы с собой совладали, они бы с собой справились. У них у самих проблем много. Как они могут помочь вам? В том, в чем вы нуждаетесь, а вы знаете, в чем вы нуждаетесь. Бегите к Нему и признавайте Его своим Отцом. Умоляйте Его, если вы чего-то не понимаете, молите Его, чтобы Он вам объяснил, чтобы Он вам открыл. Не молитесь стоя, молитесь на коленях. Ложитесь на пол, являйте Ему свое полное смирение, капитуляцию. Открывайте Ему руки, которые контролируют вашу жизнь. Отдайте Ему все. Он станет вашим Отцом. Вы слышите, какой Он? Да, Он наказывает своих детей. Да, если ты станешь Его дитя, Он займется тобой вплотную. Это, да, это факт. И кто живет с Богом, тот знает, чего это стоит. Но это стоит того. Не только потому, что вечная жизнь, а потому что радость будет на земле. Свобода будет уже здесь, на земле. Ты будешь понимать, что ты особенный человек в этой жизни. У тебя есть Отец Небесный, и Он уделяет тебе внимание. Он тобой занимается. Он твой тренер, Он твой пастор, Он твой учитель. Он твой репетитор, он у тебя самый лучший учитель в мире. Тебе Бог вечности уделяет внимание, лично тебе. Это большое счастье. Помните, что мы не одиноки. Пусть хлебопреломление нам об этом напоминает. Он нас не оставил. Отец нас не оставил, прислал Иисуса. Иисус ушел, не оставил нас, прислал Духа Святого. Он не оставил нас. Как бы мы себя ни чувствовали, что бы мы об этом ни думали. Он с нами во все дни до скончания века. Начавший в нас доброе дело, будет совершать его до конца. Давайте встанем, помолимся. Святой Боже, большей чести, чем быть Твоими детьми, мы себе не можем представить. Чего большего можно желать? Прости нас за наши претензии, за наше недовольство, за наши амбиции. Мы осознаем, Господи, что если бы не Христос, если бы не Его жертва, у нас не было бы мира с Тобой. У Тебя не было бы основания послать в сердца наши Духа Святого, потому что грех разделяет нас, а во Христе мы имеем мир. Слава Иисусу Христу, нашему Господу и Спасителю. Этот хлеб, это вино мы поднимем высоко сейчас в наших сердцах и преклонимся и поклонимся Тебе участием в хлебопреломлении, Господь, признавая главенство и первенство Христа. Славим Тебя, Дух Святой, за пребывание в нашей жизни. Ты всемогущий воистину. Быть с такими людьми, как мы, быть в нас и в нас пребывать, это под силу только Тебе, Богу. Воистину Ты всемогущий. Прими наше поклонение, прими нашу хвалу, Господь. Триединый Отец, Сын и Святой Дух.